тут уже прям все включено. Всем здравствуйте. Так, я сразу хочу пожаловаться. У меня тут начался такой очень дурацкий интенсив. Дурацкий интенсив – это когда обучение происходит интенсивным методом по 8 часов в сутки, но… О, зима настала. Вот, но, понимаете, правильный способ проведения интенсива – это когда люди выезжают куда-нибудь, скажем, в Переславль-Залесский, и там 5 дней подряд по 8 часов, значит, я чего-то объясняю, они там сидят, слушают. При этом делать им там больше нечего вообще, вот, совсем. И думают они только о Линуксе. Вот. Нет, об этом они подумать не успевают. Вот. И это приносит свои плоды. Понятно, что запомнить что-либо с такого метода нельзя, но зато это называется метод погружения. Зато как бы это все очень прочно откладывается в памяти, и потом человек как бы с бумажки вспоминает. А тут это происходит два раза в неделю без отрыва от производства. То есть вот сегодня мы там побегали, а завтра людям на работу. И мне на работу. Вот. Так что я буду разговаривать сегодня практически без подготовки. Уж меня извините. Вот. Я надеюсь, что мне это удастся. Значит, смотрите, что у нас было в прошлый раз. Как бы я сам помню. Ах, регулярные выражения у нас были в прошлый раз, ни много ни мало. Вот. Вообще говоря, в этих ваших линуксах есть несколько тем, которые, а, сами по себе очень интересные, б, активно признаются сообществом как очень полезные, в, очень трудно втолковать человеку, который не в теме, чем же это так полезно и интересно. Регулярные выражения – одни из них. Как только мы отрываемся от задачи преобразования текстов, причем именно структурированных текстов, а не абы каких, так сразу вот этот инструмент, именуемый регулярное выражение, теряет свою привлекательность и актуальность. Он, правда, возвращает себе актуальность в ситуации, когда мы пишем на колени какой-нибудь PHP-шный движок, но я надеюсь, что это не мы пишем на колени PHP-шный движок, просто потому что, ну, это не модно сейчас писать на колени PHP-шный движок. Понятно, почему там имеет место разбор регулярных выражений, потому что там имеет место разбор всяких URL-ей, каких-то, значит, кусков вот этих URL-ей, определяющих свойства объекта, который вы должны сгенерить, ну и так далее, и так далее. Понятное дело, что в нормальных PHP-шных движках, или тем более не PHP-шных, эта задача уже решена, а вот если мы сами что-то такое вояем, то там. Вот. Почему я вспомнил про PHP-шные движки? Потому что поиск словосочетания «регулярное выражение» в Яндексе вас с очень большой вероятностью вывалит на форум каких-нибудь PHP-истов, которые делятся друг с другом вот такими сякими кривыми регулярными выражениями. Ну вот, тем не менее, хочу только напомнить, что в рамках той парадигмы, которую мы задали с самого начала, в рамках инструментального окружения, условно говоря, POSIX+, идея преобразования, управляемого преобразования текстов структурированных, она очень плодотворна, потому что мы как раз возимся именно с текстами, с текстовыми файлами, с конфигами, со всем остальным. Вот такие дела. На сегодня у нас есть дилемма. Либо нам переходить по плану к тому, что следует за регулярными выражениями, ну, точнее, не непосредственно к тому, что вот у нас там в плане написано, а к следующим пунктам. Вот. Либо посвятить какое-то время разговору о такой культовой штуке для юниксоидов, специальному текстовому редактору VI. Он же Vim. Вот. Я, честно говоря, планировал это сделать, задать этот вопрос вчера, не вчера, а на прошлой лекции, чтобы получить какой-то ответ сегодня и на прошлой лекции, да, чтобы у вас была возможность подумать, и у меня тоже. Но я этого не сделал по глупости, и теперь вот не знаю как. Давайте, наверное, мы этот вопрос повесим сегодня, если накопится критическая масса желающих послушать, что же это за зверь такой, как вообще им пользоваться, и почему те люди, которые им пользуются, в общем, ни за что не хотят от него отказываться. Вот. Если накопится критическая масса, тогда мы устроим отдельную лекцию по VIM-VI, а если не накопится, ну вот, он останется маленьким подразделом в лекции, которая описывает различные утилиты. Да? Если так, то давайте все-таки перейдем к послеследующему пункту плана, а именно к описанию нашей оболочки, нашего шелла. Линуксового. Почему это важная вещь? Почему в планах она занимает ни много ни мало три лекции, вернее, три темы, да, сколько из них получится лекций, наверное, меньше. Я могу ответить очень просто. Смотрите, вот мы поговорили об утилитах работы с файлами, которые, собственно, манипулируют файлами системы. Мы их даже немножко перечислили, а то, что не перечислили, я грозился оставить в домашнее задание. Каюсь, я до сих пор не обновил немножко страничку, но я это сделаю, как только у меня пройдет вот это вот трэшинг этот. Вот мы поговорили про утилиты обработки текстов, которых тоже много, они разные. Там, не знаю, вспоминал ли я про АВК и сет. Про сет я точно вспоминал, про АВК не вспоминал. И про сет не вспоминал. А, про АВК не вспоминал. Окей, такое ощущение, что у нас придется добивать это дело сегодня. На самом деле, в планах была еще одна такая странная лекция, а именно разговор про утилиты, которые обрабатывают все остальное, то есть не текстовые файлы и не положение файлов и именование файлов как таковых. Дело вот в чем. Вот этот инструментарий, который такой позиксовый предлагается, он настолько заразителен, писать скрипты на шелле, которые решают все твои задачи, что когда ты выходишь за рамки, собственно, вот этого черного ящика на входе структурированный текст, на выходе структурированный текст, в какой-то другие области, хочется продолжать пользоваться этим самым инструментарием, потому что ты и так умеешь им пользоваться, и потому что ты свято веришь в то, что он эффективен. Эти другие области могут быть какими угодно. Это может быть, скажем, обработка изображений, что удивительно, на первый взгляд. Это может быть обработка другого какого-то мультимедиа, аудио, в том числе и порождение изображения аудио. Это может быть какие-то простейшие сетевые сервисы. Вот. Это может быть, ну, в общем, все, что угодно. Как ни странно, или не так, это не странно. Не странно, что на этой почве появляются разнообразные пакеты и комплексы приложений, которые решают нетипичные для вот этого POSIX окружения задачи исключительно методом командной строки. Тому есть еще и вторая причина, которая связана с таким программистским мышлением человека, вот, который считает командную строку и POSIX окружение удобным интерфейсом. Да? Почему, собственно, мы вот сейчас не то что модно, очень часто слышится разговор, что вот интерфейс, там, условно говоря, графический, мышекликательный, это очень удобная штука, ты, значит, одним движением можешь запустить приложение, тебе не нужно писать какую-то команду, смысл которой ты не понимаешь. Вот. И, в общем, непонятно, почему вообще, зачем вообще изобрели этот текстовый интерфейс командной строки, когда есть вот прекрасная вот визуальная штука. Очень часто можно слышать прямо противоположные мнения. Нафига нужны эти, как это, дешевые оболочки с мышами? Вот. Когда есть прекрасный интерфейс командной строки, которым можно запрограммировать абсолютно все. Понятное дело, что оба этих экстремистских мнений не верны, и речь идет о том, относительно какой задачи мы, собственно, подходим. Да? Я уже формулировал в самом начале, что интерфейс командной строки и то, что с ним связано, и даже не сам интерфейс командной строки, интерфейс — это всего лишь общение с пользователями, а вся концепция утилит и оболочки вокруг них привязана к абстракции черного ящика. У нас есть данные на входе, мы их как-то обрабатываем, у нас есть данные на выходе. Если мы каким-то образом эту концепцию меняем, ну, например, обработка данных требует активного вмешательства пользователя во все этапы этой обработки, да, какой-то интеракции с пользователем. Пользователь должен постоянно исправлять, постоянно направлять процесс обработки данных. Тогда становится важным не только набор утилит и то, как они интегрируются друг с другом, но и, внимание, вот в этот момент, когда мы говорим, что процесс должен сопровождаться интерактивным общением с пользователем, в этот момент становится очень важно, какой именно интерфейс избирается для этой интеракции с пользователем. Да? Просто потому, что та задача, которую в данный момент пользователь решает, это не задача построения решения, там, программирования на Shell, не знаю, интеграции утилит и так далее, а это задача направления самого процесса обработки данных. Ну, например, там, при обработке графики гораздо удобнее, значит, дать пользователю графическое устройство, когда к тому он показывал хочу сюда, значит, отсюда, отсюда и так далее. Вот. Но различие этих, ну, там, вот, двух, скажем, заявленных мной интерфейсов, актуально, нет, не так, сейчас попробую сформулировать, не но, сначала докончим эту тему. Итак, очевидно, что различные задачи требуют не только различного инструментария, но и различной формы взаимодействия с пользователем. Я уже пытался намекнуть на то, что достоинство интерфейса командной строки в первую очередь это гибкость формулировки. Да? Это такое якобы программирование. Или не якобы, а вообще программирование. Программирование. Идея состоит в том, что вы как бы описываете на некотором языке программирования, именуемом Shell, процесс обработки данных вот по принципу черного ящика. Второе достоинство интерфейс командной строки и концепции утилиты плюс оболочка состоит в том, что у нее достаточно низкие требования к самим устройством, самому железу, которое бы осуществлял интерфейс с пользователем. Достаточно передавать байт. Минимальные требования к интерфейсу. Из этого есть два следствия. Следствие первое. Как это не смешно, но базовое освоение интерфейса, если, извините, это только вбивать клавиши и считывать текст, оно достаточно низкое, достаточно короткое, да, простота базового освоения. Вот. Интерфейс, да, само интерфейс. Я не говорю о том, что, чтобы выучить все команды наизусть, а также все их ключи тоже наизусть. Об этом я не говорю. Об интерфейсе командной строки мы, кстати, говорили в прошлом семестре. Второе следствие из этого минимальных требований, что мы можем превратить в устройство управления, в устройство, с помощью которого мы управляем компьютером, практически любую хрень. Мы можем это делать с сотового телефона, с, там, не знаю, с, через какой-то там вот, совершенно дохлый канал. Ну, в общем, даже сегодня, хотя на сегодняшний день уже там графические консоли удаленные, это, в общем, не просто реальность, а повседневность. Эта повседневность иногда хромает, да, то есть ты пытаешься что-то там удаленно заадминить, а у тебя получается плохо, потому что пропускная способность небольшая, да. минимизация требований к управляющей аппаратуре. Казалось бы, ну, очень здорово. Очень гибкий, очень гибкая возможность формулировки задачи, достаточно низкие требования, которые позволяют там воспользоваться широким спектром устройств и начать работать прямо сейчас, освоил клавиатурный набор хотя бы двумя пальцами, уже сидит, значит, работает в командной строке. Какая проблема, какие проблемы? Первую проблему мы уже несколько раз описывали. Не все задачи решаются по типу вход-выход. Да? Значит, интерактивные задачи. Задачи, возможно, не решаются по-человечески через текстовый интерфейс. Тут надо понимать некоторую разницу между интерфейсом командной строки и концепцией, соответственно, утилиты плюс конвейер, и терминалом как алфавитно-цифровой матрицей. Именно для того, чтобы расширить интерфейсные возможности алфавитно-цифрового управления компьютером, была в свое время изобретена концепция терминала, которая собой представляет не командную строку, да, а матрицу символов. И вы могли, я думаю, до совсем недавнего времени наблюдать, что какие-нибудь кассовые аппараты, какие-нибудь банковские клиенты, внутренние банковские клиенты Сбербанка работают именно в то, что называется текст-юзер-интерфейс. Они вот запускают программу, она им рисует псевдографикой окошечки, в это окошечко они что-то вбивают, там, значит, и так далее, и так далее. По-моему, они вот пару лет назад с этого должны были съехать. Ну, это все-таки, блин, Санта-Крус Оперейшнс. Его уже хоронили, по-моему, раз шесть. Вот. Закапывали, он выкапывается. Да. Значит, это что значит? Это значит, что если у нас при соблюдении определенных условий интерактивные задачи тоже можно решать, выйдя за рамки понятий, за рамки концепции утилиты-конвейер, но оставаясь в прежних аппаратных требованиях, ну, условно говоря, алфавитно-цифровых терминалов. Все равно мы работаем с алфавитно-цифровым терминалом, хотя командная строка, внимание, вполне хорошо работала с терминалом, который выглядел так. Печатная машинка и, значит, Леночка едет. Вот. Более того, там лет, наверное, 10 назад я еще такие устройства видал в мега защищенных, мега ответственных местах, где все логи работы должны были распечатываться в момент работы. Вот, значит, потом эти бумажки складывались в сейф и сдавались там на хранение. Они до сих пор там хранятся, потому что срок хранения у них был какой-то немыслимый. Вот. Там, значит, разлагаются эти бумажки. Вот. Командной строкой можно пользоваться, ничем другим было пользоваться нельзя. А командной строкой легко, какая разница. Вот. Бумаги не жалко. Значит, понятно, значит, тем не менее, какие задачи страдают, когда мы пользуемся исключительно алфавитно-цифровой информацией. В первую очередь задача, когда нам эта самая информация не может быть представлена в виде алфавитно-цифровом. Да? Это задачка работы с какими-то картинками, но здесь надо понимать, что такое задача работы с картинками. Если речь идет, условно говоря, о графическом редакторе, то тут все понятно, да, значит, интерактивность, интеракция, взаимодействие с пользователем должна идти не на уровне алфавитно-цифровом, а на уровне вот модификации этой самой картинки. Мы это как бы первым пунктом уже отметили, этот недостаток. Но бывают ситуации, когда картинки намного лучше, чем буквы, даже если эти картинки, условно говоря, маленькие и неизменные. Это ситуация выбора. Вот операция выбора работает с картинками на порядок быстрее, чем операция, аналогичная операция выбора с текстами. Да? Вот если у тебя на экране там 200 слов, ты нужное слово будешь искать. Вот всю большую перемену. А если у тебя на экране 200 иконок, ну не 200, но 50. Как это ни странно, поиск такой иконки занимает очень небольшое время. Особенно, если ты примерно запомнил, где она была. Операция выбора. Подтверждением моих слов, я вот это самое свойство графического интерфейса хорошо поддерживать операции выбора, в общем, теоретически, какое-то обоснование его теоретически нашел давно, и давно уже про это говорю, а на сегодняшний день есть совершенно замечательное практическое этому подтверждение. В мобильных устройствах, как на сегодняшний день, выглядит меню. Меню там нету. То есть вот все эти старые изобретения, кнопочка PUX, в ней, значит, приложение отдельно, какие-то другие приложения тоже отдельно, какие-то третьи отдельно, там 10 меню, 10 подменю и так далее, все это выбросили. И теперь у тебя просто один большой такой поток этих иконок. Ты раз, 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 о, ткнул. Я раньше думал, что люди с этим, ну, как бы, если этих иконок больше 7, то они не могут с этим справиться. Ничего подобного. Это если совершенно одинаково, это если слов больше 7, вы будете их читать полчаса. А вот если иконок больше 7, вы отлично по разным признакам, которые зашиты просто у человека в мозг, на распознавание изображений, там круглое, не круглое, цвет и так далее, и так далее. Нет, вот вы смеетесь, а это абсолютная правда. Есть в мозгу специальные нейроны, которые распознают круглые. Они работают существенно быстрее, чем декодирование информации. Нет, в любом случае. Это до, это еще ниже. Да, нейрон никуда не денется. А потом нейроны выросли? Нет. А, это другой разговор, да, это другой разговор. Я сейчас просто это тебе мозг мешает распознавать, да, правильно тыкать в иконку, это понятно. Вот, я сейчас говорю про чисто физиологическую штуку, что операция выбора среди картинок работает при правильной организации картинок намного быстрее, чем операция выбора среди слов. Просто потому, что картинки распознаются на уровне существенно более низком, чем слова. Вот. Фактически на вот этом втором построена организация, хорошая такая грамотная организация графического интерфейса, когда человеку вместо конструктора решений, а мы говорим именно о конструкторе решений, мы с самого начала говорим только о нем, вместо конструктора решений предоставляется возможность выбрать один из многих вариантов готовых решений, там, известных популярных задач. Мы про это тоже говорили, самый, по-моему, первый раз, когда говорили, что вот есть понятие приложения, которое, собственно, и есть готовое решение конкретной пользовательской задачи, ну, и, может быть, с какими-то настройками внутри него. Вот. Поэтому, когда мы беремся за командную строку и за там, вот какое-то программирование на шеле, мы должны понимать, что есть области, на которые лучше не замахиваться, все равно хорошо не получится. Вот, условно говоря, вот две области, про которые точно известно, что не получится хорошо. Когда процесс взаимодействия с пользователем ориентирован не на обмен алфавитно-цифровой информацией, да, и когда задача сводится к выбору, а не к конструированию. Например, запуск любимого приложения. Да? Гораздо проще там, не знаю, нажать кнопку в определенном месте устройства, чем открыть терминал, набрать в ней командную строку. И... Что? Да, совершенно справедливо. Вот. Но хоткей, скорее всего, это и есть та самая кнопка на устройство. Да? Вот. А еще проще вместо двух кнопок, там, Ctrl-Alt-F1, да, нажать одну с надписью «Почта». Ее легко запомнить, если их немного. Ее легко выбрать, если их много, но на них картинки. Окей. Значит, почему я про это сейчас вспомнил? Потому что за исключением, условно говоря, вот этих двух областей, если кто-то придумает еще области, я вполне готов их признать. Да, это тоже. Но для этого, по-моему, не существует нормальных инструментов. Этот инструмент тоже ненормальный, я понимаю. Значит, так вот, если мы это дело вычтем, оказывается, что, например, задача обработки изображений, в случае, если это обработка изображений, да, вполне укладывается в понятие черный ящик. Типичные примеры, ну, скажем, не знаю, вырезание красных глаз, вы можете отрезать, если у вас нет интеракции графической, вы можете отрезать также и другие красные части тела у человека, вот, похожие на глаза. Это не, вот. А вот, допустим, да, ресайз, пережать, сделать объемную кнопку, выковырить, допустим, у вас есть скриншот экрана, выковырить из этого скриншота экрана определенную область, потому что там лежит то, что вы хотите вставить в качестве иллюстрации. Короче, изменение параметров изображения, да, добавление автоматических инструментов на изображение, ну, отчасти автоматический поиск под изображение и его обработка. Да. Это все отлично укладывается в командную строку. И в качестве примера могу привести такой пакет, который называется Image Magic. Не помню, там ЦК или К. ЦК, да. Потому что австралиец, по-моему, его делают. Вот. Это такой, там есть какая-то смотрелка, но она так, дисплей, да, она так, вот, потому что есть. А вообще этот пакет по очень мрачной обработке графических изображений, она реально мрачная, там целый язык программирования свой есть, но им можно и не пользоваться, там огромная прорва всевозможных параметров, которые, собственно, позволяют изображение обрабатывать, и куча примеров, там отличная документация, ну, скажем так, она отличная, только очень большая, ты ее читаешь. Вот, здоровенный такой пакет. Вообще говоря, работа с растровой графикой. Вообще говоря, всевозможные действия, которые можно делать интерактивно, тыкая в мышку, можно делать автоматом, тыкая в Image Magic. Написать некоторый скрипт и делать. Вот. Очень хороший пример такого линуксизации задачи обработки изображений следующий. Приходит пользователь и говорит, в моем фотошопе есть групповые операции. Я выбираю кучу картинок в фотошопе, селектом, и потом говорю, там, изменить размер. И там меняется размер у всех операций. Где в вашем гимпе такие операции? Говорю, да нет их там. Они там не нужны. Что? Да, напишите скрипт, действительно, на Lisp'е, вам будет такая групповая операция. Мы говорим, да нет их там, потому что есть, инструмент командной строки, называемый конверт, который делает ровно то же самое и ничуть не хуже, а даже лучше, потому что там можно указать там разные хитрости, ну, например, уменьшать или не уменьшать в случае, если размер и так маленький. Да? Много чего умеет. Вот. А во-вторых, есть специальные... Уже специально для вас написанное графическое приложение, не являющееся там ни гимпом, ни фотошопом, да, такой пхач, который делает то же самое, но ровно вот для тех людей, кто не умеет программировать. Да, кто боится командной строки. Другой пример, это, который я всегда привожу, это построение диаграмм с помощью GraphViz. Z там? Z. Но V, потому что визуалайзер, а вовсе не визор. Вот. Что это такое? Это такая академическая разработка, которая позволяет по описанию вы описываете некую область, а она по этому описанию строит ее диаграмму. Ну, вернее, вы описываете диаграмму, она ее строит. Идея стоит в том, что вы-то ее описываете в файле, так сказать, вполне себе древовидной структуры, да, как полагается любому файлу. Вот файл, там есть, так сказать, поддиаграмма, в поддиаграмме есть область, в области есть узлы, эти узлы как-то связаны, но связи вы описываете отдельно. А GraphViz вам строит более-менее оптимальное расположение этой структуры на плоскости. То есть высчитывает, где какой узел должен лежать, чтобы это выглядело более-менее красиво. Люди на этом защищают всякие свои топологические диссертации, вот, а мы пользуемся для того, чтобы строить диаграммы из, внимания, файлов, которые текстовые и структурированные. То есть мы свели задачу обработки изображений к задаче обработки структурированных текстов. Двух с каких? Ну, то есть там исходник был в 2 мегабайта текстов. Он мог. Вы бы все равно потом это не посмотрели, да? У вас бы не было столько бумаги, чтобы это распечатать. И у вас такого экранчика нет. Я знаю, это у этого самого, у опта есть замечательное свойство выдать в виде граф-виза все зависимости всех пакетов. Вот если этих пакетов 10 тысяч, то получается примерно то же самое. Да. Вот. На самом деле имеем легион. Есть сходные утилиты для генерации просто векторных изображений. Ну, не говоря уже о том, что SVG сам по себе XML, да, и стал быть формат, отвечающий нашим самым требованиям текстового структурированного, верно? Вот. И сам SVG можно вполне себе редактировать текстовым редактором, и в том числе и с помощью регулярных выражений. Я даже видел людей, которые так делают. Я сам так делал. Вот. Значит, помимо того, что SVG текстовый формат, есть, значит, специальные, я сейчас не могу, не вспомню утилиты, которые порождают именно и позволяют редактировать именно растровую графику, в смысле векторную графику. Есть штуки, которые позволяют генерить аудиофайлы на основании их описания, в том числе очень хитрые. Вот. Нет, SOX это как раз... Ну и фильтровать тоже, да. Да? Вот SOX это, условно говоря, аналог ImageMagic. Когда вам приходит аудиофайл, вы на него накладываете всевозможные фильтры в разных местах. Да? Есть не очень сложные, но иногда нужные инструменты по обработке, там, не знаю, видео таким же способом, да, нарезать на куски или еще что-нибудь. И так далее, и так далее. То есть очень много задач, которые вполне себе прикладных, которые... можно решить в командной строке без потери качества, скорее всего, решается там в командной строке без потери качества путем специальных программ, которые уже непонятно, утилиты они или приложения. Они, очевидно, приложения, потому что они не входят в вот основной корпус утилит, да, в POSIX инструментарий. Но, с другой стороны, они отлично работают в командной строке, подчиняются вот тем принципам работы в командной строке, которые, значит, которые заложены в инструментальном окружении POSIX, ну и, соответственно, там работают. А, да, по скрипту можно обрабатывать PDF, то есть вот печатную документацию, то есть ну, все то же самое. Вот. Я делаю это замечание о наличии утилит, которые выводят за рамки структурированных текстов, потому что тем самым мы придаем вот этому инструментарию несколько больше веса. Мы говорим, вот можно решать не только задачи там, обработки структурированных текстов, но и всего, что вообще сводимо к структурированным текстам тоже. Давайте мы теперь зайдем с другой стороны. Окей. Мы знаем, сейчас я это пытаюсь вспомнить, есть ли чего-нибудь, что хочется вставить в этот список, какой-нибудь еще пример привести. А? Ну, плот. Но это тоже графика. Из другой какой-нибудь области. Латех это же как бы не утилита, да? А что CD-ректор? Ну, CD-ректор. Ну, в смысле, это некая программа. Да, спасибо, я понял, о чем вы. Речь идет о том, что примерно то же самое можно отнести к обработке информации, когда эта информация ends up, как это по-русски, короче, к работе с внешним устройством. Да? Речь идет о чем? Что мы не только работаем с информацией, которая вот циркулирует. Да? Вот мы, у нас входная информация, мы ее переживали, вот выходная. Она для чего-то опять служит входной, мы опять проживали, она выходная. Да? Строим такие конвейеры. Но также речь идет о том, как, чтобы эту информацию вытолкать куда-то на внешнее устройство. Будь то аудио какой-то, значит, говоритель, будь то, там, не знаю, вот в примере с CD-рекордом, будь то... лазерный диск записываемый, на который надо что-то записывать, ну и так далее, и так далее, и так далее. Очень много внешних устройств имеют в качестве низовой базовой утилиты, утилиту, которая работает отлично из командной строки, и там с помощью нее можно сделать все. Здесь возникает довольно забавное ответвление нашего разговора, которое надо обязательно упомянуть, но, так сказать, насколько это... Надо всегда иметь в виду, что такое возможно. Ответвление следующего плана. Предположим, у нас есть какая-то утилита, которая, как было сказано, CD-рекорд. Напишу лучше Вадим. Вот. А то еще Йорк прибежит и скажет, что мы его имя тут в суе поминаем. Да, поминаем, уже помянули. Вот. Это, считай, синонимы. Вот. Вадим, она пишется. В write-only диск image чего-то там, манипулятор, скажем так. Который позволяет записывать образ ISO-шный на CD-ки, DVD-ки и, по-моему, с UDF-ом. Нет, может быть, и не работает. Если вы думаете, что это просто, почитайте по нему документацию и поймете, что на самом деле различных форматов записи, различных способов записи, различных всяких нюансов при этой самой записи вагон и маленькая тележка. Ну, начнем с того, что разные устройства позволяют использовать разные дополнительные фичи. Ну, например, чтобы уберечься от оверранов. Понятно, да, что когда вы прожигаете диск, очень важно, чтобы всегда было чем прожигать. Потому что вот лазер прет, и в это время должна быть дата, данные какие-то. Если данные кончатся, а лазер прет, там образуется неприятная дыра, которую уже никаким образом не исправишь. Вот. То есть вот такой низкоуровневый инструмент, абсолютно работающий с командной строки, читает документацию, который позволяет взять и записать образ на диск там 50 различными способами, в том числе и по дорожкам, там сделать аудиодиск, DVD-ук, там так, сяк и навкосяк. Для того, чтобы человеку взять и записать какие-то свои файлы на CD-ук, этого программы недостаточно. Надо еще сформировать образ. Для этого есть другая программа. Кто сказал MKN-SOFS, тот опять ошибся, потому что это тоже поминание, да, поминание Йорга Шиллинга в СВИ, поэтому я напишу Геннезой. Если, да? А, ну или MKUDF, да, да. Вот вечно вы со своим UDF. Плохо он работает в Linux. Надо почистить. Вот. Если кто думает, что сделать один ISO-шник для того, чтобы его записать потом на диск, это очень простая сама по себе задача, то опять-таки почитайте документацию по Genesis Image, вы обнаружите, что у него у нюансов различных еще больше, чем у операции записи. Да? Ну, достаточно вспомнить, что ISO-шники бывают загружаемые. Причем на разных архитектурах структура загружаемого ISO-шника разная. У Spark'ов одна, у PC-ков другая, там у третьих третья, там, и самих способов загрузки тоже несколько штук существует. Вот. Ergo. Опытный пользователь, который хочет иметь в руках все возможности записи любых форматов ISO-шек на любые, значит, внешние устройства, которые круглые и плоские, скорее всего, будет изучать вот эти две утилиты и, значит, конструировать довольно развесистые командные строки, там по пяток, не говоря, десяток команд, в смысле ключей каждому надо придать, и получится то, что надо. Вот. Вопрос. Скольким процентом пользователя нужно пользоваться всеми возможностями вот этих двух утилит? Ну, в общем, дам бог, если одному. Потому что обычная наша задача что? Взять, записать DVD-ук паленый, чтобы было два. Или взять, накатать свои данные, да, чтобы вот они были на диске. И то, в общем, сейчас все на флешки переходят. Именно в силу того, что с ними работать проще и быстрее. Но тем не менее. Ну, да, да, давно уж перешли. Да, да. Ну и там, и то, знаете, сделать лайв-сидишку. Ну вот кому нужно сделать лайв-сидишку? Вот кому? В Альте это делается одной командой. Кастомная лайв-сидишка в Альте делается одной командой. Вы пишете профиль, те пакеты, которые хотите поставить, в нужный каталог кладете... Что? А, не с Linux лайв-сидишка? Ну-ну. А с чем? А, с Хайку. С Хайку лавсидишка есть уже. Что ее делать? Она уже есть. А зачем нам кастомный? Что там можно накастомить? Она уже есть. Их туда натолкать. Хорошая идея. Вот. Смотрите. Когда вы ставите Linux дистрибутив, вы видите, что там, условно говоря, в меню вашей графической оболочки нету слова «Вадим и Гена Суинович», а есть название какой-нибудь из там десятка имеющихся программ, от какого-нибудь из десятка имеющихся приложений, которые занимаются записью этого самого ИСОшки, в смысле, внимание, которые занимаются записью файлов на лазерные диски. Ровно так. Да? У вас есть какие-то файлы, вы говорите, запиши. В 99% случаев это то, что нужно, за исключением вот тех людей, которые подняли руки, они хотят сделать лифсидишку. Вот. Надеюсь, хоть кто-нибудь хотел сделать лифсидишку линуксовую, потому что виндзовая лифсидишка – это вообще отдельная песня. Вот. Я пытался ее сделать. Без нарушения лицензии сделать ее нельзя по определению. Просто совсем. Вот нельзя и все. Вот. Нештатную, не нештатную, никакую. Я говорю, без нарушения лицензии нельзя. Надо иметь девелоперское соглашение с Microsoft. Вот. Что-то торможу. Значит, ну так вот, вместо этого будет какая-нибудь программа. Не знаю, K3B, XCD-ROST, их десятки. Да? Допустим, K3B. Ацетон ISO. Вот. Как он пишется, ацетон? CH, да? Или ацетхон? Это аналог алкоголя. Вот. Ну, вообще, K3B, конечно. Которая, внимание, да, занимается всем тем же самым. Пользователь этого, конечно, не видит, за этим этого не надо. Но она занимается тем же самым. Она создает ИСОшку. Причем там есть какое-то количество нычек, которое позволяет создать такую ИСОшку, сякую. Эту ИСОшку записывает на носитель, причем, опять-таки, она распознает, какой носитель и так далее. Программа K3B – это оболочка. Она не пользуется, в ней нету кода, который, собственно, отвечает за формирование ISO. В ней нету кода, который отвечает за прожиг образа. Это оболочка вокруг все того же Вадима, Genesu Image и там еще нескольких, если они у вас в системе есть. Какой-нибудь, что-то там, GrowSFS. Вот. Это очень важно понимать. Причем сразу с двух сторон важно понимать, что тот факт, что у вас есть низкоуровневый инструмент, такой, ЦП, ТАР, неважно что, СЕД, который занимается преобразованием данных, никоим образом не отменяет, что на основании этого, на базе этого инструмента можно сделать некое готовое решение и облечь его в интерфейсные параметры вот такого рода. Да? В том случае, когда сама задача, которую собирается решить, классическая и, не так, популярная, да, типовая, вот, вспомнил правильное слово, и вместо того, чтобы каждый раз конструировать решение задачи, вы один раз должны создать решение типовой задачи, причем эта типовая задача требует, там, допустим, выбора, или вы ее хотите отдать пользователю, который нажимает на кнопку и так. У нас в планах на самом деле есть разговоры на эту тему. А именно, что делать, когда для решения пользовательской задачи нужно по-быстрому что-то такое наклепать и отдать это в, условно говоря, там, положить иконку на десктоп. Это действительно вопрос, потому что, скажем так, лет 15 назад ответ на этот вопрос был очень простой. Вот тебе инструкция, всего полстранички текста. Там написано, открываешь терминал, запускаешь такую-то программу безо всяких параметров, потому что параметры – это больное место. Пользователь, который плохо общается с текстом, бывают люди просто дислексики, да, он, трудно ему набрать параметры. Ему будут заданы вопросы, там, текстовые, а он на них будет вводить, тщательно проверяя себя, текстовые ответы, после чего все запустится. Вот оболочка вокруг ровно этого самого, вот этой пары, которая тогда еще называлась MKSOFS и CD-Record, ровно так и работал. Я ровно такой велосипед в свое время писал. То есть ты запускаешь shell скрипт, он тебе задает некоторые вопросы, где лежит каталог, где лежит то, ты туда это все руками вбиваешь, и оно начинает формировать и записывать ИСОшник. Если кто-то из здесь присутствующих, который привык уже работать нормально в командной строке, думает, что это ужасно неудобно, то я тоже так думал, но вот люди меня просили, чтобы было именно так и никак иначе. Им так проще. Им не нужно конструировать решение, да? Это такой визард, который задает вопрос, а ты на них отвечаешь, вот не проявляя себя как компьютерного человека. Да, очень многие веб-движки так разворачиваются, потому что предполагается, что человек, который будет пользоваться веб-движком, нифига не программист. Да? Он такой, не знаю, контентчик. Вот чего ему действительно не хочется, так это самому чего-то куда-то вбивать. У него спросить, а он, так сказать, ответит, запомнит. Можно. Можно, об этом у нас, ну вот сейчас об этом речь не будет идти. Сейчас я всего лишь хочу сказать, что из одного есть мост в другое. И этим самым вот это самое программное инструментальное окружение, условно говоря, POSIX командлайновое, оно имеет дополнительный бонус. Из него можно сделать графическую утилиту. Обратное неверно. Далеко не всегда, а в некоторых случаях просто никогда, нельзя из инструмента, который уже с самого начала написан с ориентацией на вот это все, даже если этого не нужно. Почти никогда нельзя сделать что-то, что будет работать само в батч. Да? Хотя есть методы. Вот. Сказать что ли? Давайте расскажу. Это будет такой странный разговор, но это ровно по той теме, которая должна быть сегодня. Вот. Сначала добьем движение, так сказать, из князей в грязи, да, из командной строки в GUI. На жаргоне GUI. Какой есть инструментарий для того, чтобы превратить такую типичную командлайновую или, по крайней мере, такую вот фильтровую утилиту, превратить ее в утилиту интерактив. Первое. Это, как оно называется, меню? Нет. Меню, да? Это пакет под названием меню. Что это такое? Это возможность на шелле запрограммировать текстовый, но экранный интерфейс. Там есть возможность спросить, предложить выбор, ввести строку, ввести дату. А? Нет. Incursus — это такая библиотека, которая может нарисовать все, что угодно. Нет. На шелле нет такой штуки. Вот что ты будешь писать на шелле? Речь идет о чем? Что у тебя есть скрипт, но вот в этом скрипте нужно, чтобы человек заполнил формочку. Простую формочку. Три поля. Одно из которых дата. Вот. Так вот, меню — это фактически такой виджет-сет, набор примитив для ввода информации и интеракции с пользователем, который работает прямо в текстовой среде. Так он называется, по-моему, меню, безо всяких затей. Очень многие программы на нем прям написаны. То есть вы видите shell-скрипт, а он бац, тебе открывает такое синенькое окошко, рисует там какое-то вот посередине серенькое окошко, в нем, значит, какая-то надпись. Меню, бэкэнд. Один из бэкэндов меню, это точно совершенно. Он прям так называется, меню бэкэнд. Такая функция есть в меню. Не надо ее самому реализовывать. Точно так же вы можете завязаться и выйти за рамки обычного текстовой консоли, если предполагается, что скрипт запускается в графическом окружении. Есть прекрасный, как он называется, модификация пакета меню, которая работает в... Как она называется-то, господи? X... Нет. А? X-диалог. Диалог. Правильно. Диалог. Диалог. И его модификация X-диалог. И специализированные пакеты для Gnome для Qt и GTK, которые называются Zenity и K-диалог. K-диалог и Zenity. считается, что Зенит типа самое крутое. Я не помню почему. Вот это все на самом деле штуки, предназначенные ровно для одного. Вы пишете программу на Shell, а к пользователю обращаетесь, там, открывая красивое графическое окошко там, с кнопочками и вводами. А дальше все это как-то анализируете. Да, графический фреймворк для Shell. Совершенно справедливо. Это не так абсурдно, как кажется на первый взгляд. Да? Это реально очень удобно. Потому что вот вы уже написали какое-то решение, приходите к пользователю и говорите, запускай там такую-то, значит, открывай консоль, запускай в нем, значит, такую-то вот утилиту с такими-то параметрами. Ну, вы не объясните ему это. Наверное, стоит про это тоже рассказать, но, наверное, я постараюсь, вот поставлю здесь галочку, попробую рассказать это в конце лекции. Почему вообще так? Да. Еще раз, мы говорим о переводе решения пользовательской задачи чисто текстового, которое работает в рамках парадигмы утилиты конвейер командная строка, в, допустим, такой вот в плане интерактивного обмена с пользователем в графическом приложении. Естественно, с некоторым напрягом, но можно воспользоваться и какими-то графическими генерилками для того, чтобы произвести интеракцию с пользователем, ну, такую вот не текстовую, да? Допустим, вот вы ему запускаете какое-то простейшее приложение, он там отмеряет, мышкой аналогово отмеряет, значит, какой-то размер, и этот размер, значит, уезжает вам в виде числа. Такое тоже может быть, не знаю, зачем это нужно. Вот. Обратная ситуация. Обратная ситуация состоит в том, что у вас есть некое графическое приложение, уникальное в своем роде, возможно, оно даже не свободное, потому что оно там работает с некой железякой, и ничего, кроме бинарника, который запускается в иксах, работающего с этой железякой, у вас нету. Вот. Или по какой-то другой причине, неважно. Да? Вот пользовательская задача решается автоматизацией действий, но, к сожалению, эти действия либо непосредственно требуют не текстовой интеракции с ним, да, либо просто по-другому нельзя. Хороший такой жизненный пример, но не очень, он взят из жизни, но он, так сказать, не для каждого. Да? Это тестирование работы инсталлятора нашего. Вот у нас есть инсталлятор. Он запускается в виртуальной машине, открывает там, запускает иксы. В этих иксах надо нажать на все кнопки. Сказать, я согласен, да, да, такой профиль, диск по умолчанию, все убить. Нажимать на кнопки до тех пор, пока оно не установится. Все инсталляторы так устроены. У нас всего 12 шагов в нем. В некоторых бывает по 40. Вот. Значит, хорошо, когда ты это делаешь один раз. Теперь внимание. Каждую ночь все наши дистрибутивы боевые собираются, ну вот, вернее, из профиля наших боевых дистрибутивов собирается так называемая ночная сборка. Было бы неплохо эту ночную сборку, прежде чем ее выкладывать в сеть, протестировать, она еще устанавливается или нет. Человека, который бы каждую ночь устанавливал все наши дистрибутивы, у нас в штате нету. Он делает все остальное каждую ночь, понимаете, Жень? Вот даже Глеб не годится на эту должность. Вот, что делать? Окей, значит, нужно придумать способ автоматизации действий, которые должны выражаться в взаимодействии там, с графической средой. Костыль номер один состоит в том, что вы совершенно не обязаны запускать иксовые приложения на реальном икс-сервере. Если вы хотите запустить иксовое приложение так, чтобы оно сказало, о, у меня есть X-сервер, я сейчас буду работать, и отработало, но совершенно не хотите ни на какие кнопки нажимать, да, лишь бы оно увидело X-сервер. Есть прекрасный X-сервер, который называется XVFB. Чего? Нет, XVFB. Virtual Frame Buffer. По-моему, такой. Вот. Что это такое? Это такой X-сервер. Кажется, мы говорили про X-сервер в прошлом семестре немножко. Это такой X-сервер, которого не существует. Он не привязан ни к какой видеокарте, он не отдает никому. Короче, то, что на него пишут, он знает, а больше никто об этом не знает. Поскольку у нас вот пока что X-сервер – это базовый графический сервер, который обеспечивает графическую интеракцию с пользователем, вы просто переопределяете переменное окружение, говорящее о том, что теперь у нас дисплей находится вот именно внутри этого XVFB, и запускаете приложение графическое, оно там рисует все свои окна, этого никто не видит, и оно останавливается. Вот. Погодите, нет. Я говорю про то, как просто запустить XO-приложение. Чаще всего вот эта штука используется, например, мною для сборки пакетов, когда бешеный апстрим в процессе, там, не знаю, сборки решил проверить, а есть ли у нас GTK, как он проверяет? А он запускает там что-то вот скомпилированное с GTK, запустится оно или нет? Если не запустится, значит нету. Ну вот что-нибудь в этом духе. Понятное дело, что что-то скомпилированное с GTK запустится только в том случае, если есть иксы. Ну вот ему эти иксы, он их отлично запускает. Соответствующий скрипт у нас в дистрибутиве называется xvfbrun. Он сам все делает, он создает как бы все нужные переменные, настраивает. Ну короче, ты говоришь, xvfbrun приложение, и все хорошо. Тем не менее, я говорил, что он никому ничего не показывает, тем не менее, знаете, что выяснилось? Вы вполне можете запускать много их клиентов в одном и том же фреймбуфере, и они там друг с другом могут вполне общаться. Ну, да, совершенно справедливо, вы можете запустить внутри XVFB, ну, скажем, X1 с VNC, который отдаст вам его по VNC-протоколу. Почему при этом не воспользоваться VNC-сервером, я не знаю, можно ведь по-человечески делать, а не через одно место. Вот. Но это можно сделать. Разумеется. Вот. Для меня главное, для нас с вами главная идея в том, что этот самый Virtual Frame Buffer — это полноценный X-сервер, да, не требующий никакого железа, потому что он ничего никуда не отображает. Но всю работу вот X-сервера он выполняет. И это означает что? Что можно взять какого-нибудь робота, например, робота X-Automation, а в Бубунте появился еще один робот, который мы немедленно спортировали. Забыл, как он называется. Вот сейчас не вспомню. Мы пользуемся вот этим вторым, а не X-Automation. На питоне какая-то хрень тоже. Не помню. Там, значит, их несколько таких. Которые, знаете, что делают? Он нажимает на кнопочки сам. Ты ему говоришь, нажми на кнопку мыши по таким-то координатам. Он нажимает. Или... поставь курсор мыши по таким-то координатам и введи туда несколько клавиш. Он вводит. Вот. Это его первая половина. А вторая половина, он умеет распознавать куски экрана. Ты ему говоришь, найди мне вот такую картинку на экране. И туда кликни, потому что это кнопка. Он находит такую картинку и кликает туда. Дерево ресурсов есть только у Toolkit. У Qt нету дерева ресурсов. Да. Вот. У GTK нету дерева ресурсов. Только у ТК есть дерево ресурсов. Вот кто с XT, кто не у ТК, а XT, кто с X-Toolkit'ом собран, у того есть дерево ресурсов, остальных нет. Вот. А картинку на экране всегда можно найти. Вот. Вот эта парочка, X-Automation плюс Virtual Frame Buffer. Собственно, и, ну, только у нас не X-Automation, вот этот второй, название которого я забыл. Собственно, и позволило нам устроить тестирование ночных установки ночью собранного дистрибутива. Там просто написан скрипт, в котором буквально так и сказано. Найди кнопочку, вернее, пункт, чекбоксик «Да, я согласен» в разделе, значит, на первом слайде, который говорит у нас GPL. Найди кнопочку «Продолжить» на следующем слайде. Найди кнопочку «Продолжить» на следующем слайде. Найди кнопочку «Убить все диски» и поставить с нуля на следующем слайде. И нажми на нее. Вот если оно доходит до конца, и там найди кнопочку, у вас типа все загрузилось, или там XDM загруженный, да? Если оно доходит до этого, это значит, что установка нормальная. Если до этого не находит, где-то сваливается, значит, что-то поменялось. Вот, да. Автоинстол есть. Но идея не проверить, работает ли автоинсталл. Идея проверить, работает ли инсталлятор. Сам, настоящий, который пользователь будет пользоваться. Как правильно то, что здесь заметил Евгений, есть нюанс. Нюанс очень неприятный, но нам удалось, как вот Антону Бояшину, собственно, это его, я тоже этим занимался, но я его, так сказать, сагитировал, и он начал этим заниматься еще сильнее, а я забил. Вот, да. Ну, он же у нас выпускающий инженер, ему как раз это важнее, чтобы его дистрибутивы хотя бы ставились, да, ночные сборки. Вот, я это так по фану делал, а он еще и подолгу. Да, так вот, значит, главная проблема стоит в следующем. Знаете, по какой причине вот этот X-Automation, автоматический скрипт, может не дойти до конца? Потому что вышла новая версия Qt, и у нее чуть-чуть по-другому выглядит тема, используемая в инсталляторе. Кнопочка слегка серее, или там буковки слегка кривее. Вот. Знаете, как мы от этого избавились? Очень просто. Мы просто в случае, когда у нас идет установка, вернее так, загрузка и установка для автоматического тестирования, прямо в параметры загрузки вставляем не использовать вообще никаких тем. В этом, и все сразу заработало, потому что вот по умолчанию все всегда одинаково, ну если только там куты не перепишут там чуть менее, чем полностью. Вот. Несмотря на очевидное извращение подобного рода методов, да, это реально помогает, в том числе, повторяю, да, для того, чтобы притащить явно интерактивизированные с помощью графической системы процедуры решения пользовательских задач внутрь идеологии скриптования. Вот такой хрени, кстати, очень много под винду. В старых Windows был даже этот самый... как он там назывался-то, не помню, но его выкинули, потому что это слишком умная штука. Да, да, разумеется, разумеется, разумеется. Кстати, та вещь под винду, я ей даже под винду один раз пользовался, правда, без толку. То есть я написал хорошую программу, которая все, что надо, делала, только результат меня не удовлетворил, потому что у меня очень быстро кончился винчестер. Вот. И вот этот инструмент под винду, он еще и GPL-ный, свободный, который вот это делает она. Ну, неважно. Важно то, что это вот вполне такой штатный способ перетащить оттуда сюда. Разумеется, все это не панацея. Да? Я очень далек от того, чтобы утверждать, что не существует задач, которые нельзя свести к скриптованию. Более того, я утверждаю, что они существуют, вот они. Просто в случае, когда вы подозреваете, что возможна автоматизация, эта автоматизация, скорее всего, возможна, не выходя за рамки вот, программирования на Shell, на худой конец не на Shell, а на каком-нибудь высокоуровневом языке программирования, если манипуляция происходит не с системными объектами, а с достаточно абстрактными данными. Это тоже важная вещь. Значит, в каком случае вы будете писать, выгоднее писать скрипт на Shell? Мы помним, в каком случае. Если те данные, с которыми вы общаетесь, укладываются в максимум файл, текст, структурированный текст. Если те данные, которые вы перерабатываете, далеки от этого, то, возможно, вам лучше написать на каком-нибудь высокоуровневом языке программирования, там, например, на Python или на Perl. Но сейчас почему-то вот на Perl стали писать меньше. Причем именно на таком, на котором программа будет очень короткой, к которому есть специальный модуль, обрабатывающий те самые данные, о которых идет речь, да? Раз уж они не текст и не файл, ну, в смысле, не файл в области лежат. Вот. И вызов этого самого обработчика засуньте уже в shell скрипт, если уж вам так хочется написать обладку на shell, ибо это бывает нужно. Да? То есть не надо спорта и не надо реализовывать алгоритм сортировки строк на шеле, как я тут видел, один товарищ у нас пытался делать. Он почти это сделал, мы его просто отговорили продолжать работу. Вот. А то всякие бывают значит, фанатизмы. Да? Вот. Вот такие дела. Теперь пару слов о том, почему этот интерфейс командной строки вообще не всегда применим. Не с точки зрения объективной, а именно задача, которую вы собираетесь решить, требует специальных там, изобразительных средств или еще чего-то. А с точки зрения абсолютно субъективной. Здесь я вдаюсь в некоторое такое антинаучное упрощенчество, вот, но оно основано на как бы интервью с людьми, которые отвечают за свои слова. Ну, а я уж просто вот это интервью как бы причесал для простого понимания. Дело вот в чем. Я с этого начал сегодня. Люди, которые эффективно и много работают в концепции командной строки, и вообще вот, в ситуации, когда им привычнее и удобнее иметь дело с текстовым вводом и текстовым выводом. Это, в общем, люди особого склада. Не потому, что они там типа хакеры, не потому, что они там типа тихие гении, вот, просто потому, что у них хорошо поставлена обработка текстовой информации прямо в голове. Бывают люди дислексики, для которые не может не просто там набрать безошибочно, да, это может быть проблема с пальцами, а вспомнить безошибочно слово. Да? Вот есть замечательные, прекрасные ребята, которые не могут написать сочинение больше, чем на двойку, просто из-за количества ошибок. И при этом там поступают в... Вот когда за них пишут эти сочинения, они отлично, на отлично учатся в технических вузах. Просто по той причине, что у человека в голове вот дислексия. И этому человеку показывать командную строку – это вот такой особый род пытки. Вот. Это первая ситуация. Да? Ему, наверное, будет проще как-то вот рулить объектами, которые не надо побуквенно воспроизводить. Вторая, то же самое относится к людям, у которых проблемы с чисто логическим мышлением, да, которым тяжело просто себе представить, что суперпозиция двух команд, каждый из которых делает под задачу, решает общую задачу. Да, что, как посчитать количество файлов в текущем каталоге? Надо выдать все файлы, а потом список файлов, список имен файлов, потом посчитать эти имена. Да? Вот для, не для всех это, в общем, ну, очевидное решение. Вот. И здесь мы утыкаемся в еще одну такую чисто субъективное мерило относительно того, с каким видом информационных объектов лучше всего работает человек. Условно говоря, люди делятся на три класса. Люди, которые хорошо запоминают правила и потом применяют эти правила к окружающему миру. Я всегда считал, что это и есть самые умные люди, и вообще вот такие они и должны быть. Да? Собственно, мы в университете ровно для этого и учимся, чтобы отличать бесконечное поле фактов от тех небольшого количества правил, которые эти факты порождают. Говоря о программировании или, там, скажем, о работе в Shell, это ровно оно. У вас есть достаточно небольшое количество активных элементов, утилит, которыми вы пользуетесь, и есть документация. Да, вот мы в прошлом семестре говорили про маны. Где написаны правила? Ваша задача иметь представление об этих правилах, и на основании этих представлений, беря конкретную реальную задачу, формулировать ее решение с помощью этих инструментов. То есть из правил люди, которые манипулируют правилами, они могут порождать решение задачи на основе анализа инструментов и входных данных. Решение. У правил есть очень неприятные свойства. Правила всегда формализмы. Да? Когда вам, вот регулярное выражение – это формализм. И пощупать то, как оно работает, нельзя. Можно только нарисовать его, а потом посмотреть, что получилось. Если вы не способны нормально манипулировать правилами, у вас не получится создавать из головы регулярное выражение. Вторая группа людей запоминает факты. Факты, в отличие от правил, не являются формализмами, а являются, скажем так, знаками. Да? То есть вот у вас есть, говоря про регулярные выражения, человеку проще запомнить 100 регулярных выражений, каждый из которых решает определенную задачу преобразования. Для, значит, это, кстати, очень хорошо видно на вот этих пресловутых PHP-шных форумах. Да? Там ровно так все и сделано. Для выковыривания e-mail используйте вот этот регекс. Для выковыривания чего-то используйте вот это. Чик-чик-чик-чик. Человек может даже запомнить. Увы, ах. Нет, после мы же с вами на этот счет говорили. После упрощения он стал вот такой. Я видел людей с крайней степени ориентации на фактологию. Значит, какая проблема? У этих людей возникают проблемы при взаимодействии с вот этим самым инструментальным окружением POSIX. Почему? Нет. Потому что очень много... надо запомнить все команды, а также все их ключи. Ну и это тоже. Ну неважно, да? Даже сам факт того, что человек... Вот такой хороший признак, да? Человек на вопрос, а как там, не знаю, отсортировать файл такой-то структуры по такому-то полю, вам сразу скажет как. То есть он уже ее делал, эту команду, он просто знает, как это делается. Да? Ему кто-то сказал. Вот. Ему даже объяснили, он понял, потому что он же не дурак, он понимает правила. Он просто их не запоминает, запоминает он факт. Ему так проще. Таких людей довольно много. Это такой, словно говоря, инженерный подход. Кстати сказать, видели вы когда-нибудь справочник инженерный, там, корны какого-нибудь? Там вообще не написано нигде, это формулы всякие физические, ничего не написано относительно того, откуда эти формулы взялись. Вот нас на факультете обычно объясняют, как мы дошли до формулы такой. Да? В инженерных справочниках написано, формула такая-то служит для расчета вот таких вещей. Формула сякая для вот таких вещей. Поверьте нам, это правда. И это действительно правда. Обычно. Факты. Список решений. Решение произвольной задачи. Да? Задачи. Когда я был молодой и глупый, я считал, что есть умные люди, они вот такие, а глупые вот такие. При этом я был вот такой, но при этом был глупый, понимаете, да? Вот. Так что я ошибался. А на самом деле есть еще третья категория людей, которые запоминают сюжеты. Что такое сюжет? Сюжет — это триада. Объект, субъект и обстоятельства. То есть актор, там не объект-субъект, а кто делает, над чем делает и при каких обстоятельствах делает. Чем это отличается от фактологии? Изменяется обстоятельство. Если у человека нет в памяти такого сюжета, он уже не понимает, что происходит. Типичный пример – это жалобы на тупых юзеров, которые говорят, я раньше нажимал на синюю кнопку PUX, а теперь она зеленая, что мне делать? Вот вы смеетесь, а на самом деле это вполне реальная ситуация в том смысле, что изменился сюжет, обстоятельства. Вот в этой триаде, да, напишу, кто что обстоятельства, хотя кто и что, это не совсем правильно, да, субъект-объект напишу, но это не совсем правильно, субъект. Там на самом деле много их, действующие лица, предметы, обстоятельства. Вот воспроизведение этой триады, даже если эта триада, в общем, в некоторых серьезных рамках может меняться, да, то есть действующие лица могут быть разные, но если они попадают под определение действующее лицо такое-то, скажем, клиент прислал письмо про ежиков, да, действующее лицо клиент, предмет письмо, обстоятельство про ежиков. Если клиент прислал письмо про ежиков, что делает секретарь? Пересылает это письмо ежиковеду, совершенно справедливо. Но это мы так с вами говорим, пересылает. Потому что мы... Правильно. Что делает секретарь? Он нажимает кнопку, он берет за конвертик, кладет этот конвертик в окошко, которое называется так-то, после чего нажимает на появившийся там другой конвертик, и нажимает кнопочку «Послать», в котором написано, он выбирает одного из ежеводов, да, вот и посылает им. сюжет. Если в этом сюжете что-то поменять, например, внешний вид окна, да, или, упаси Боже, логику работы интерфейса, да, или там, ну, что угодно, то будет плохо. С другой стороны, люди вот с таким вот мышлением проявляют чудеса интуиции, когда вот там, не знаю, пришел какой-нибудь бомж, да, притащил вот. Да, бывают очень разные, как бы в реальности ситуации, где люди, испугавшись высокопоставленных ежей, пасуют, а секретарь, для него сюжет остается сюжетом. Мало ли, вот про ежей, значит, про ежей, все. Да, такой вариант. Такой вариант. Окей. Почему я про это вспоминаю? Я это про это вспоминаю по двум причинам. Причина первая. Это не относится к нашим, вот, к дальнейшему нашему разговору, это скорее относится к системному администрированию, да, что вы должны понимать, работая с пользователями, что пользователи вот не только программисты. И те, которые не программисты, они не тупорылые юзеры, они просто другие. Да? То есть вот когда вы конструируете с помощью вашего конструктора, вот, пытаюсь притянуть, так сказать, английскую королеву. Когда вы конструируете с помощью вашего конструктора, понимаете, что вы конструируете для определенного класса людей, да? И, возможно, они не такие, как вы. Как правило, не могу, в том смысле, что для этого надо мне поймать еще раз этих авторитетных людей и спросить у них ссылки на авторитетных людей. Даже это же результат интервью, это не результат там анализа текстов. По этому поводу работ научных такое количество, что именно поэтому я не могу вам ответить одной ссылкой, да? Нет, наверняка есть и обзоров несколько тысяч разных, понимаете? Да, и это все неформально, и я не являюсь знатоком, понимаете? Я, собственно, ради этого схватил языка и допрашивал его там полтора часа. И он мне вот эту картину выложил. Ну, ему деваться было некуда, мы куда-то в автобусе ехали в загородном. Ну, это да, но я про это уже говорил. Я про это уже говорил. Окей. Так вот, еще раз. Я это говорю не только для того, чтобы вы понимали, когда конструируете, что то, результат вашего конструктора вполне вероятно должен выводить вас за рамки обычных утилит, да? Но и потому, чтобы вы понимали вообще необходимость вот такого путешествия туда и обратно. Да? Невозможно для каждой задачи и заготовить решение на C++, да и на Shell тоже. Но если у вас есть там ограниченный список задач, вполне вероятно, что правильным ответом на решение этих задач будет изготовление вот таких инструментов, которые вы там своим программистским умом программируете, а потом выталкиваете на интерфейсный уровень для того, чтобы интерактивно с пользователем общаться. Вот такие дела. Еще раз повторяю, это прозвучало не очень громко, да, инструментов по переводу в текстовую область различных пользовательских задач не текстового вида, типа всяких графизов, имиджмэджиков там, и всех остальных, их очень много. Просто в силу того, как создавалось вот это вот Unix, Linux окружение за прошедшие десятилетия. Да? За прошедшие десятилетия было наработано очень много такого рода инструментов. И их отличительные особенности, как правило, это вполне познаваемый, формализуемый язык управления, да? Ну, в конце концов, командных ключей командной строки не может быть больше. Может. Нет, тысячи не бывает. Не может там быть. В среднем их там, так сказать, максимум десяток, да, в среднем. А то меньше. Когда их много, в разделе bugs в мануале обычно написано: вы знаете, у нас больше 20 ключей. Или у нас буквы кончились. Такое тоже бывает. Что? У нас 3 осталось, да. У GCC это не совсем ключи, как вы понимаете, да? Их существенно больше. Вот их там как раз больше. Вот. И Об этом мы, наверное, будем говорить чуть ли не на последней лекции, но это важно понимать, что решение пользовательской задачи состоит в том числе и в поиске инструмента ее решения. Да? Нельзя бросаться и начинать писать все на Shell, писать все на C++. Да? Вы должны понять, собственно, каким способом вы собираетесь задачу решать. Вот. Сказав все это, я могу с легким сердцем на следующей лекции переходить к разговору, собственно, о Shell, как об инструменте написания такого рода решений и интеграции тех бесконечных утилит, бесконечных множеств утилит, которые вроде бы существуют. Да. Если бы я помнил. Нет, галочка уже не активная. Галочка была вот эта. Вот. Ну все, значит, несмотря на то, что я говорил без подготовки, мне кажется, я некоторый кусок проблематики осветил. Вопрос ко всем. Значит, смотрите, не исключено, что большая часть здесь присутствующих вообще не знает, о чем я говорю. Да? Например, некоторые считают, что Vim — это такой порошок для полировки обуви или что-нибудь в этом духе. Вот. Нет, есть еще более одиозные предметы, так сказать, нечастого обихода, тоже называемые Vim, я сам видел. Вот. Вот, некоторые, видимо, знают, они ржут. Вопрос следующий. Интересно ли нам в достаточно глубокой степени залезать в изучение вот таких инструментов, Vi и Vim? Я бы хотел, чтобы народ, которому вообще интересно повлиять на ход наших лекций, да, посмотрел на досуге, что это вообще такое, попытался этим воспользоваться, если они ни разу не пытались. Вот. Почитал, что про это пишут, и тогда в следующий раз вы мне ответите. Если вдруг критическая масса наберется, я готов без подготовки прочесть лекцию по Vim, просто потому что уж на полтора часа я найду, что сказать. Вот. Все, всем спасибо, я думаю, что как раз у нас время. Да.